Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, мы снова с вами. Это «Светлый вечер». Петр Олешковский в студии. И напротив меня сидит Ольга Николаевна Постникова, химик и поэт, которая пришла сегодня в студию радио «Вера» для того, чтобы вспомнить своего, ну, я не побоюсь сказать, учителя и старшего коллегу Бориса Львовича Альшулера, замечательного российского архитектора-реставратора. Ну вот, я не зря попросил вас вспомнить белокаменщика Головина, потому что такие люди были наперечет. Я очень хорошо помню, например, как делали в Кирилло-Белозерском монастыре оконную колоду. А колода 17 века, она, как бы ее прирубить надо и построить по окошку из больших бревен, которые отесываются и прочее. И реставратор местный, Кирилл Белозерский, что-то стал говорить: ну, ладно, ты там руби, тебе денег дадим. А на что плотник сказал: денег-то я с тебя возьму. Никакого у тебя ни снипа, ни правила нет, как я сейчас помню, ее обсчитать. Сколько день стоит, столько и заплатишь. Только за один день мы не управимся, а тут надо умение. И действительно, вот сделать такую, казалось бы, простую вещь, оконницу, да, но это не оконница, это колода, это специальная совершенно такая конструкция, подогнать ее под кирпич, вытащить, значит, сначала эту гнилую, обмерить. В общем, это было увлекательное дело, вот следить за этим. Это совершенно ушедшее умение. И я прекрасно понимаю, почему Борис Львович Альшулер пошел в реставрацию. Потому что ведь кроме чертежей и кроме восстановления есть у реставраторов еще такая вещь, как у археологов, стратиграфия, когда на памятнике сбиваются то, что видно на первый взгляд, то, что сохранилось, и ищутся следы перестроек, перечинок и так далее, чтобы понять, как жил памятник. И вот это Альшулер этим владел просто в совершенстве.
Да, но самые разные объекты были у Бориса Львовича. Я вот свои написала воспоминания, они опубликованы в книге, которая называется «Из творческого наследия архитектора-реставратора», и вышли в 2013 году в издательстве «Новый хронограф». Эта книга вышла. Вот. А я вот могу рассказать просто объект за объектом, потому что о том, как я работала на этих объектах. Вот, в частности, в городе Керчь находится гора Митридат. Это остатки древней столицы Боспорского царства, Пантикопея. И там был найден археологами остатки здания, пританеи так называемые. Это дом для гостей города. Это была целая колоннада и много помещений, там были когда-то раскрашенные стены, но все это было куски. Они валялись в раскопе, и даже так как очень давно археологические раскопки закончились, и ничего не было решено своевременно, только через десятилетие буквально туда попал Борис Львович. Уже после того он попал, как комиссия решила, что ничего из остатков этого здания сделать невозможно. А он решил, что он соберет эту колоннаду и методом консервации, вот, будет методом анастилоза, применяя вот эти методы, будет восстанавливать то, что осталось.
А что такое анастилоз?
Анастилоз – это такой закон для тех, кто ведет реставрацию. Это установка на место тех деталей, которые упали с сооружения, вниз упали при разрушении, или были перемещены, или даже увезены в музей, их ставят на место. И, значит, кроме того, сохраняется облик памятника, такой, который, может быть, на научной основе представлен, но, значит, вставляются только те детали, которые необходимы ради конструктивной устойчивости здания. И эти детали не должны быть подделкой под старину. И Борис Львович бетонные элементы ввел при реставрации вот этой колоннады, и к ней склеенные мелкие куски антаблемента, например, монтировались на бетонную балку, и он установил из разрозненных кусков, из фустов колонн, отдельных барабанов, вот, поставил несколько колонн, две в натуральную величину, остальные не такие высокие.
Вот. Как сохранились?
Ну, они сохранялись благодаря консервационным технологическим мерам. Стены помещений, которые сохранились, их укрепляли методом инъекции. Это под давлением в щели и полости заводили раствор укрепляющий, и он в жидком виде заводили, а он там твердел. И это до сих пор, до 1975 года, эти сооружения все целые, стоят, при этом сохранились. Или даже стенку, которая уже настолько разрушалась, что имеет уклон, вот, то есть у нее вид падающей стенки, ну, там сделали такую хитрость, за нею сделали бетонную стену.
Такую оттяжку, этой, поддержку.
Да, она на холме, значит, сама эта колоннада, и помещение, значит, задней тыльной стенкой примыкает к земле. Угу. И вот между земляным холмом и падающей стеной сделали бетонную стенку, из нее арматура торчала и попадала в швы, укрепляемые древние стены. Она таким образом висит с тех пор, вот, сохраняя свой наклон. И все пока было цело. Правда, там очень плохой водоотвод, это проблемы. Кровли-то не восстановили. И вообще Борис Львович очень боролся все время с властями города, потому что очень часто начальники хотят, чтобы археологические сооружения, от которых очень мало что осталось, чтобы они были восстановлены до первоначального вида.
И вот, вот
нынешняя методика этого не позволяет.
Давайте об этом поговорим. Дело даже не в методике, а дело в том, что ведь подход очень простой, как я понимаю. Если сохранилось сооружение или церковь, или храм, какой-нибудь античный, например, как в Гарни, целиком. Но кто же будет его разрушать? Наоборот, только его незаметно скрепят и сохранят так, как есть. Это редчайший случай. Чаще всего нам достаются руины. И эти руины, ну, по аналогии, по продолжению линий, можно легко восстановить и создать новодел. И вот я очень хорошо помню, каждый раз педантично, скрупулезно на научных советах реставраторы говорили, что вы делаете новодел, этого нельзя. Было понятно, что то, что сохранилось, надо бережно спасти, при том, что иногда действительно, вот как вы говорите, нет крыши, да?
Да.
Сверху течет вода. И тут как раз вы вступали в силу, химики и отдел, значит, который делал так, чтобы укрепить, сделать подушку какую-то сверху незаметную, чтобы не попадала влага, разрушает все влага, снизу или сверху, неважно. И так, чтобы люди приходили и видели эти уникальные руины и размышляли в руинах, а не в, скажем, замке Тракай, который тогда был показателем для каждого из реставраторов, макет средневекового замка, которых полно сейчас и в Европе. В Словении я видел такой, например, да. Вот. Ну, тогда уж лучше построить замок для детей, да, или для людей один в один, но памятник губить вот нельзя. Вот то, что сейчас сделали с Изборском, ужасно. восстановили, как бы не до конца, но восстановили стены и прочее. И из удивительной, романтической, потрясающей совершенно крепости сделали вот беду с точки зрения реставрации.
Жаль, я не знаю работ в Изборске последних.
Угу. Ну вот, рассказывайте, пожалуйста, продолжайте говорить про Бориса Войча, потому что не только античность он восстанавливал, в основном-то он восстанавливал как раз русское религиозное изотчество, церкви.
Еще один объект, на котором я работала с Борисом Львовичем, это церковь Николы в Пыжах на Большой Ордынке, памятник 17 века. Это памятник с замечательной белокаменной резьбой, и чудные наличники, красивая очень колокольня тоже 17 века, хотя чуть более поздняя. Этот памятник несколько периодов строительных имеет, и в XIX веке пристроен большой предел. Но когда Борис Львович пришел впервые на этот памятник, это было производственное помещение, и первый этап реставрации, исследования и реставрации производился, когда там вовсю работали люди, там была лаборатория, в которой испытывали строительные материалы, потом там был комбинат «Росмонумент искусства» со станками. Очень судьба у этого памятника тяжелая. Но Борис Львович сначала занимался реставрацией фасадов и выяснил, что многие элементы резные, которые кажутся белокаменными, оказываются сделаны из фасонного кирпича. Оказывается, целые фабрики работали в 17 веке, производя детали для наличников, порталов.
Вот. А потом их просто белили.
А потом просто белили. Но в то же время белокаменных изделий там было очень много.
Ну, да.
И там был знаменитый портал, и сейчас он существует, вот, 17 века. И вот по порталу как раз моя работа заключалась в том, чтобы спасти этот портал, потому что известняк уже превратился в порошкообразную массу. Нельзя было притронуться, он осыпался. И тогда
Борис Львович... А что делают в таких случаях?
Пропитка. Мы взяли... состав на основе тетраэтоксисилана пропитали, и до сих пор те детали откосов портала, которые были обработаны, они существуют. Остальные элементы были, разрушились, потому что на Большой Ордынке долго не было ливневки, и все время стояла вода прямо у порога памятника. Угу. Не было водоотвода. Это все было ужасно. И, значит, Борис Львович всю жизнь занимался этим памятником, и до 90-х годов, когда была последняя уже реставрация, последний этап. При этом Борис Львович... После перестройки, когда церковь отдали действующей, значит, уже стала действующей, он там работал на общественных началах, потому что, ну, вся система реставрационных подчинений, она изменилась. И он привел туда как раз Головина, который сделал последний вариант резных белокаменных деталей, но он делал их как, значит, копии существующих остатков и по чертежам Альтшулера 1954 года. Угу. Таким образом, сейчас там это все очень точно воспроизведено. Вот. Ну, кроме того...
Ну, церковь в Городне знаменитая.
Да, церковь в Городне – это целая эпоха. Борис Львович занимался объектами Тверской области, при этом у него там было очень много церквей, и он за один день, значит…
Объезжал их,
потому что ночевать было негде. Ведь поразительно, но даже или не было гостиницы, или туда невозможно было устроиться. Вот. И вот церковь на границе Московской и Тверской области, церковь 14-18 века, комплекс такой, и он занимался ею, начал исследования и обмеры, и к 70-е годы исследования были закончены, и в это время была комиссия на этой церкви, потому что этот памятник был союзного значения. Сейчас мы говорим федерального значения, он был союзного значения. Это был, в общем, это шедевр архитектуры русской. Но комиссия сказала, что нужно аварийный этот памятник разобрать. Там были аварийные своды, аварийные столбы, аварийные стены. И Борис Львович, хотя это была действующая церковь, где особенно трудно было работать, он сказал, что он
не даст
этого.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню еще раз, что это «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у меня сегодня Ольга Николаевна Постникова, заслуженный реставратор, химик и поэт. И вспоминаем мы Бориса Львовича Альтшулера, корифея российской реставраторской науки, архитектора. И говорим мы о церкви в Городне. Если вы когда-нибудь ездили в Тверь по Ленинградскому шоссе, Москва-Питер, или если вы не ездили, а собираетесь съездить, обязательно заезжайте туда. Это уникальный памятник XIV века на городище старом. Это городище младшего сына князя Тверского. Вот, как бы исторически всегда. И это маленькая церквушка с большой трапезной, пристроенной, с большой колокольней. Уникальная совершенно, потому что ничего подобного в Тверской земле не сохранилось. Все было взорвано и уничтожено. Были памятники XIV века, естественно, но до нас вот дошла из XIV века в Тверской земле, по-моему, только Городня.
Вот. Да.
И понятно было, что допустить разрушение этого уникального, этой уникальной церкви ни один нормальный реставратор позволить себе не мог. И вот Альтшулер отстоял ее.
Да, он отстоял прежде всего в том, что не стали разбирать церковь. Вот, а он решил привлечь самые последние методы, разработанные в реставрации, и пригласил двух инженеров, инженера Ровенского и инженера Карева, которые сделали проект усиления без усиление конструкции без разборки, с использованием армирования, с использованием метода инъекционного укрепления сводов и столбов.
И служит церковь сегодня. И служит церковь сегодня.
Служит, конечно.
Ни на минуту не закрывалась.
Да, священник там Алексей Андреевич Злобин, все это. Причем Борис Львович, он понимал,
они
что
денег-то нет.
Они
очень хорошо сошлись со Злобиным.
Да.
Поначалу, конечно, они приглядывались друг к другу, но потом Злобин сказал, что мы будем служить в трапезной. В трапезной они служили. Злобин был коротковолосый, с маленькой бородкой, приехал на Запорожце вместе с отцом. Бабки смотрели на него очень косо, а потом он стал чуть ли не, то и до сегодняшнего дня он там местно чтимый, почти святой, потому что он очень активный священник оказался, он ни разу не пропустил службу и вообще все на свете с тех времен. И поначалу Тверская область, партия была против, естественно, а кончилось тем, что ему, по-моему, даже дали еще и советский орден какой-то. Вот. Но церковный орден дали точно. И на праздник, значит, вот когда дали этот орден, должен был приехать архиерей. И я знаю, что Альтшулер мне рассказывал, что священник бегал с этим орденом и подбежал к Альтшулеру и сказал: «Борис Львович, ну вы поносите хоть немножко, вы тоже ведь причастны». На что Борис Львович сказал, что вы носите, это ваше, а я как бы рядом постою.
Ну, Борис Львович в конце жизни получил от Московской патриархии орден. Угу. Да, действительно, по совокупности работ, как я понимаю. Вот. Но тогда что было важно? Финансирование-то было проблемным очень, потому что церковь не имела денег в достаточном количестве, а государство для действующих церквей не так старалось.
Не раскошеливалось.
Да, да. И Борис Львович, что он сумел сделать? Он через министерство в список олимпийских объектов городню поставил. И это была вот такая хитрость, которая позволила работу Бориса Львовича, то есть явку его на объект, позволила сделать официальной. А все остальное министерство не оплачивало. Это все хозяйственным методом.
Злобин еще придумал, что эта церковь построена на костях вернувшихся с Куликова поля убиенных. Такая вот была легенда, и в результате все на это клюнули, и редкий памятник спасли, отстроили, и он служит замечательным образом и сегодня.
Да, но надо сказать, что масса народу там работала просто на энтузиазме, но и было потом, Карев был наказан, его таскали, вызывали в партком, почему он работает на действующей церкви, так что тогда были времена не такие простые.
Да. Это было, но, тем не менее, вот один из таких живых примеров, который на памяти у всех. И сегодня, кстати, по-моему, она еще есть. Если в эту церковь вы заглянете, там продается книжка Артура Адамовича Калашевича, искусствоведа, который написал такой очерк научный об этой церкви, об истории реставрации. И, конечно, Борис Львович там упомянут постоянно. Вот. Хорошо. А что еще?
Ну, я хочу просто вспомнить, что Борис Львович мог...
его как человека просто.
Да. Вот, ну, как человека я его вспоминаю очень смелым. Еще в 50-е годы, когда он работал в Кремле по реставрации церкви Екатерины, у него была большая ссора с администрацией, поскольку хотели эту церковь выкрасить желтой краской, как красили тогда все казенные здания. Так как она не принадлежала к музейному комплексу, никак объектом была казенным, так сказать, для казенных надобностей. И вот он сопротивлялся, чтобы ее красили. И, по-моему, это сыграло свою роль. Все-таки от работ в Кремле он был отстранен тогда. Угу. Но потом Никита Сергеевич Хрущев где-то сказал, как-то совпало так, что церкви ведь были белые. И церковь Екатерины тоже, значит, все-таки побелили. Но был еще случай, когда он, например, проявил такую смелость, приехала Фурцева в Спасо-Андрониковый монастырь, где была мастерская архитектурная ЦНРПМ, и всех специалистов посадили в отдел, закрыли двери или не велели высовываться. А Борис Львович выскочил из окошка к ней, прямо ей под ноги, хотя она шла с охраной, и говорил о каком-то очень насущном вопросе, не испугался ни охраны, ни смешной ситуации. Вот он ради дела был очень смел.
Готов был из окошка его прыгнуть?
Да.
Понятно.
Ну, работы в Большом Кремлевском дворце прямо в конце 90-х годов.
То есть, все-таки под конец жизни его вернули в Кремль, потому что, в общем, было понятно, что он стал светилом, и к нему пришли за советом и помощью. И он стал работать на Большом Кремлевском дворце, да?
Да, да, да. Исследование возглавил. Там Сергей Сергеевич был...
Подъепольский.
Значит, Сергей Сергеевич Подъепольский был привлечен по реставрационным проблемам по методике, а Борис Львович возглавлял исследование. Они очень много там узнали. Великокняжеский дворец 15-16 века, который в кладках, в недрах Большого Кремлевского дворца сохранился. Он был изучен, там замечательные итальянские формы, целый набор разноцветной керамики, чудный совершенно такой, целая коллекция.
Из
исторических из осколки просто были там. При перестройках ничего особенно даже не выметали и не выносили.
Просто под пол.
Да, 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 все так там и лежало. Вот, замечательные кладки из большемерного кирпича, капители в итальянских формах. Так что это все ренессансные капители. Угу. Вот. Так что Борис Львович, слава богу, это все увидел, и осмысление этого материала происходило под его руководством с целой группой молодых реставраторов. Вот они успели с ним, как с учителем, да, быть в контакте, и это на всех отразилось очень положительно. Сейчас эти люди ведущие специалисты в реставрационной сфере.
А понимаешь, в чем дело? Вот те 15-20 человек на страну, которые выросли вот в таких корифеев, перед ними в начале их работы, да и, в общем, очень долгое время, все советское время, пока шла активная реставрация памятников, перед ними была открыта страна. Ведь они, скажем, Альшулин мог получить командировку в Дербент, например, да? И, по-моему, ездил туда. Потом его могли бросить, скажем, на Коломну, и он работал в Коломне много. Вот. Там, скажем, защищал объект Воробьев по, скажем, Кремлю Астрахани. Альшулер сидел на совете, и они знали всю, вот, каждый камешек, что называется, да, там Савицкая занималась Соловками, это не могло пройти мимо ученого совета, на котором все эти проблемы обсуждались, и каждый обязательно вставлял свое замечание, шпильку или, наоборот, рукоплескал какому-то решению.
Да, все так. Ну вот, осталось мало времени, мне хочется только один эпизод рассказать. Да. Борис Львович занимался церковью XVI века в селе Остров. Церковь Спаса Преображения, построенная при Иване Грозном, и с тех пор все время остававшейся вотчиной русских царей. Правда, позднее, с XVIII века, она пришла в упадок, получив новых хозяев и так далее. Но эта церковь шатровая, белокаменная, церковь, шатровая, потрясающая.
Как Коломенская, чтобы понять.
Да, да, сродни Коломенскому, вот, но позднее. И, значит, Борис Львович следил за всеми технологическими работами. И вот был момент, когда он должен был подниматься наверх для того, чтобы контролировать установку креста. Угу. Вот, он волновался, он мне сказал, мне завтра на 40 метров лезть. Все думают, что я все могу, а я не все могу. Но ему рабочие сделали специальные, значит, перильца на лесах. Обычно же там просто лесенки, ну, да. А тут, значит, сделали перильца для левой руки, поскольку правой у него не было. Он забрался туда, проконтролировал, сделал работу и не мог спуститься. Он стоял наверху, потому что для правой, для левой...
Для левой руки было перильца, да, а для правой нет.
Да, перильц не было. И спуститься он не мог, и у него повысилось очевидно давление, пошла носом кровь, он стоял на лесах вот на этих, на 40 метрах, угу, окровавленный совершенно. Вот, и чудом просто вот его последователь, такой очень преданный ему человек, Артур Голошевич, просто, угу, переставлял ему ноги, помогая спускаться. И вот он, это символическая фигура, и ситуация символическая для меня, что просто до кровавых моментов просто доходила эта работа, но он не жаловался, и он держался. Вот, я думаю, что...
А церковь в Острове существует, служит, и Альшулер там, и на всех памятниках. Вот это очень важно, чтобы в этих церквях помнили своего зодчего, нового зодчего. Ну что ж, мы его вспомнили здесь, сегодня, на радио «Вера». Это был «Светлый вечер» с Петром Олешковским и Ольгой Постниковой. Большое спасибо, что пришли.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».